Юрий Курц. Подранки. Дилогия «Порог греха». Часть первая. Это было последнее тепло его детства. И этим теплом была женщина. И этой женщиной была мать. Сначала она обняла павлинку, обжигая ушко дочери горячим шепотом, просила позаботиться о братишке, не расставаться с ним никогда. Потом прижала к груди Олеся. «Слушайся, сестренку, она старше тебя, но помни, ты мужчина, не давай ее в обиду».
«Давай, мамка, побыстрее, разворачивайся», – торопил рядом стоящий солдат. «Поездной ждет. Документы не забудь!» Он сделал ударение в этом слове на втором слоге. «Поняла? Документы возьми. На ребятишек тоже. Какие есть? Проверка идет».
От распахнутой измятой гимнастерки солдата, шаровар в мазутных пятнах и сапог в рыжих разводьях пыли несло несвежей постелью и засохшей мочой. Щелоглазое лицо его, опухшее от непомерного употребления водки, подмигивало Олесю. Сколько подобных лиц увидит Олесь в своей жизни? И чего бы ни говорили их обладатели, учили, приказывали, увещевали, просили, угрожали, жаловались, колыхалась над ними тень нагловатой лжи и криводушия.
«Давай, мамка, давай, поездной ждет!» Скались, подгонял солдат.
Обитатели товарного вагона, состоящие только из женщин и детей, намеренно собранных вместе, уже знали, чем оборачивалось такое приглашение к начальнику поезда привлекательных пассажирок. Возвращались они назад с мокрыми от слез глазами, подавленные и молчаливые. Две не вернулись вовсе. Родные, пытавшиеся выяснить их судьбу, исчезли сами. В вагоне воцарился страх. Поезд двигался с украинской станции Харьков уже третью неделю. Останавливался в основном на глухих разъездах, чтобы набрать воды и угля для паровоза. Состав обычно с двух сторон окружали солдаты с ярко-малиновыми погонами на гимнастерках и карабинами в руках. Под их хмельным доглядом пассажиры прогуливались и даже справляли естественные надобности. К жилым домам или туда, где появлялись какие-либо посторонние люди, никого не пропускали. Некуда было пойти, никакому начальству, кроме поездного, пожаловаться. В середине состава на вагоне, в котором размещался начальник эшелона, провисал измочаленный ветром и паровозным дымом плакат. На красном полотнище серели печатно писанные белилами слова: «Даешь целину» – решение февральско-мартовского пленума 1954 года в жизнь. Пассажиры прожигали плакат ненавистными глазами, из-под тишка плевали в его сторону. Граждан страны, добровольно пожелавших осваивать целинные и залежные земли российских глухоманий, везли к местам назначения на положении заключенных. Находились смельчаки, которые писали короткие письма о порядках, установившихся в эшелоне. Сбрасывали их в решетчатые окошки вагонов в надежде, что письма подберут на железнодорожных путях добрые люди и отправят по почте. Адресовались они первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Хрущеву, главному закоперщику освоения земель. Но слишком далек и недоступен был, как именовали его соратники, дорогой Никита Сергеевич, а исполнители воли его рядом. Льзя ли, не льзя ли, а пришли, да и взяли. Мать шла за солдатом к распаху вагонной двери, оглядывалась и, вымучивая улыбку на восковом лице, помахивала кистью руки. В дверном проеме виделось вечернее небо. Солнце уже опустилось за горизонт. Последние лучи его щедро обливали облака густым багрянцем. В родной деревне, такой теперь далекой и памятной до слез, Олесь любил летние золотистые закаты. На их фоне в каком-то волшебно-сказочном величии красовались аисты, застывшие на соломенной крыше отчего куреня. «Куда смотрят птицы, оттуда и жди счастья», — говорила мама. «У счастья одна дорога, у горя много. Жди с любой стороны». Это тоже ее слова. Самым большим горем мама всегда называла войну. Олесь войны не знал, а вот смерть видел. Он тогда уже учился в первом классе сельской семилетки. Отец почему-то не жил с ними, очень редко приходил домой, обычно глубокой ночью, а ранним утром исчезал в неизвестном направлении. Однажды, когда отец снова украдкой появился в доме, дверь содрогнулась от тяжелых ударов. Сердитый мужской голос потребовал: «Открывайте, милиция!» Отец бросился к окну, зазвенело битое стекло, раздались крики: «Стой, стрелять буду!» Загремели выстрелы. Мама засветила керосиновую лампу, села на стул и, уткнувшись лицом в ладони, заплакала. Павлинка кинулась к матери и, тоже плача, прильнула к ней. Дверь распахнулась. Вооруженные люди в милицейской форме втащили в избу отца. Голова его безжизненно моталась из стороны в сторону. Один из милиционеров, видимо, главный начальник, пальцами раскрыл веки отцовских глаз, заглянул в них и хрипло сказал: «Готов». Вокруг головы отца на полу расплылось густое, как кисель, багровое пятно. Таким же багрянцем занялся и новый день после того, как его отца куда-то увезли. Как похож был свет того утра на нынешний закат за стенами этой тюрьмы на колесах. Мелькнув белым домотканным платком с вышитыми на нем красными аистами, в родином сумраке растворилась мама. Всю ночь Олесь и Павлинка, не сомкнув глаз, бедовали на полке, сработанной из грубых неотесанных досок. Павлинка иногда плакала, прижавшись головой к плечику братишки. Олесь нежно гладил ее волосы и тоже давился слезами. Вагон качался, колеса железно стучали. На разных полках слышались вздохи, бормотания и стоны. Грохот, откатившийся утром в вагонной двери, воспалил в ребячьих сердцах огонек надежды. Но тут же и заглушил его. Мама не вернулась. Окружающие люди поглядывали на детей с молчаливым сочувствием. Только одна женщина, проходя мимо, вполголоса посоветовала: «По вагонам пошукайте, покличьте». Взявшись за руки, они пошли вдоль состава, выглядывая среди вышедших на прогулку переселенцев родное лицо. Может быть, мама перепутала ночью вагон и теперь тоже ищет их. Они несколько раз обошли поезд из одного конца в другой, но мамы нигде не было. И вдруг Павлинку осенило. Надо идти к начальнику эшелона, ведь именно к нему увели маму в конце вчерашнего дня. Возле вагона с плакатом прохаживался солдат. Гимнастерка и шаровары наглажены, хромовые сапоги сияют черным глянцем. Карабин не свисает с плеча, а крепко прижат к нему. Фуражка прямо на голове, а не на затылке и не на бекрень. Такой опрятный вид охранника вызывал почтительное доверие. «Здравствуйте, дяденька солдат!» — поприветствовала Павлинка голосом, которым дети обычно просят подаяние. «Как нам найти начальника поезда?» «Привет, детки!» Солдат некоторое время разглядывал детей. На девочке ситцевое платьице в горошек, вязаная кофтенка, белые носочки и туфельки. Мальчик в штанишках до колен, пиджачки и рубашки, расшитые на груди. На ногах добротные ботинки. Ухоженные, чистенькие детки. Карие глаза солдата приветливо сощурились, и концы пшеничных усов смешливо заморгали. «А на что вин вам?»
«У нас мама пропала».
«Як пропала, коли Вчера вечером пришел какой-то дяденька-солдат, сказал, начальник вызывает, и увел маму. И вот нет ее, а мы нигде ее найти не можем».
Павлинка заплакала, зашмыгал носом и Олесь.
«Погодь, погодь, девчинку!» Солдат погладил худенькое плечико Павлинки. «Не разводь, сирись, як усё сталось!»
По мере того, как Павлинка, давясь слезами, рассказывала, глаза солдата наполнялись темнотой, и усы нервно дергались.
«А бейца запамятали? Чини!»
«Он пьяный был, мордатый такой, грязный. Маму торопил. Давай, мамка, давай! Да вот же он!»
Почти вскрикнула Павлинка, показывая рукой, и даже сделала несколько шажков в сторону поезда. В тамбуре вагона, прицепленного к вагону начальника поезда, солдат справлял малую нужду, не обращая внимания на людей, проходящих мимо. Скотское поведение охранника и остановило Павлинку. Она стыдливо прикрыла лицо ладонью и отвернулась.
«Свинья вони, є свинья! Совести вже совсім нема!»
Усатый плюнул и загородил собою охранника от глаз Олеся, который оторопело смотрел на это явление взрослого мужского бесстыдства.
«Ось шо, дитки?»
Солдат привлек к себе Олеся и Павлинку.
«Не ходить туди! Не шукайте начальника! Погани-то, люди! И в вагон не вертайтесь! Он бачит и хатки!»
Он показал рукой по ходу поезда.
«Километри за 3 чи 5 там город. Идите туди, знайдите милицию. Милиции про все расскажете. А сюди...»
Солдат кивнул на вагон с плакатом.
«Зась загинете, як ваша мамка. А зараз идите до паровозу. Ждите меня там. В мене скоро зміна. Так що я швиденько. Звуть мене дядько Тарас».
Солдат достал из кармана шаровар белый платок, развернул его и протянул Олесю и Павлинке несколько кусочков колотого сахара.
«Берит, ничего, ничего, тримайте хвист пистолетом».
Карие глаза его потеплели.
«Ну, идите собе».
От паровоза несло густым теплом и остро пахло разогревшейся смазкой. Он сипел, пыхал паром и казался живым. Павлинка и Олесь с истовым интересом разглядывали его, опасаясь, как бы охрана не прогнала их. Но два солдата, сидевшие впереди паровоза на рельсах, о чем-то оживленно говорили, не обращая на детей особого внимания. Ни они первые, ни они последние приходят поглазеть на этот большой диковинный самовар на колесах. Вскоре появился дядя Тарас, кивнул охранникам. «Ребятишки со мной!» Те, ухмыляясь, понимающе покивали в ответ. По разным надобностям водили солдаты пассажиров в кусты.
«Ну ось»,
— сказал дядя Тарас, когда они отошли от состава на приличное расстояние.
«Теперь тыкай ты, Улис, схавайтесь, поди поезд не поеде. Потом идите в город, шукайте милицию». «Спасибо вам, дядя Тарас»,
поблагодарила Павлинка.
«Пусть Господь воздаст вам за доброту».
Солдат махнул рукой и быстрыми шагами пошел вдоль железнодорожного полотна, чтобы обойти поезд с другой стороны. Состав ушел, но Олесь с Павлинкой еще 3 часа прятались в лесу, подступающем к железной дороге. Боялись, вдруг спохватятся в эшелоне, начнут искать, вернуться на станцию. В лесу было влажно и тихо. Весна выдалась ранняя. Снег сошел быстро. Солнце припекало. Деревья готовились выкинуть первую листву. Кое-где на солнцепечных местах пробивалась зеленая трава. Но если апрель здесь такой же, как и в Белоруссии или на Украине, то надо держаться поближе к жилищу. А то задует внезапно ветер, повалит снег. Или хлестанет дождь и приморозит. «Апрель сам не знает, чего он хочет». Эту фразу Олесь не раз слышал от дяди Карла.
Вряд ли он и в Забайкалье другой. Но весна весной, месяц месяцем, а дети знали, чего они хотели –